Подкаст от радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95.3 FM.
С добрым утром, друзья. Наш эфир продолжается. В студии Лидия Андреева, Александр Белов. Хотим рассказать коротко про проект «Молодежка», который реализуется на Южном Урале при поддержке фонда президентских грантов. Программа благотворительного движения «Искорка фонд» основана на такой психосоциальной реабилитации молодежи, столкнувшейся с онкогематологическими заболеваниями. Мы представляем наших сегодняшних гостей.
Семен Дунаев, руководитель проекта поддержки онкобольных подростков «Молодежка». Доброе утро, Семен.
Доброе утро.
Здравствуйте.
И Марина Спицына. Марина является сестрой Павла Спицына, который закончил лечение в июне 2018-го. И, как я понимаю, Марина, вы вместе с братом в «Молодежке» участвуете.
Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Приветствую.
Расскажите, пожалуйста, является ли проект «Молодежка» такой структурой исключительно для детей, которые перенесли диагноз или перенесли заболевание и побороли его, или, ну вот как, например, Марина, там участвуют и здоровые представители молодежи, которые как бы, ну, понаслышке все-таки знают об этой проблеме?
Да, на самом деле у нас в проекте участвуют не только ребята, которые сами перенесли онкологические заболевания, но и также их родные братья и сестры. То есть не любая молодежь, uh-huh. которая хочет участвовать, а исключительно вот родные и близкие люди, которые на себе прочувствовали тяжесть вот этой вот ситуации, потому что, знаете, вот когда в семье заболевает ребенок, страдает от этого вся семья. И непосредственно брат или сестра родной, он тоже чувствует вот эту вот всю тяжелую ситуацию, все это напряжение, поэтому мы, в принципе, в фонде не только по проекту «Молодежка», а по всем нашим проектам стараемся работать и со всей семьей целиком, не только с братьями и сестрами.
Расскажите, как появился проект «Молодежка» и что, в принципе, в нем делается? Там вы что-то руками делаете? Или это встреча с психологом, который помогает после выздоровления интегрироваться в обычную жизнь?
Что может быть, у вас еще творческие мастер-классы проходят? Может быть, еще какие-то мероприятия? Как выстраивается вот эта система задействования как раз молодежки людей? Ну, в частности, молодых, которые болеют, к сожалению.
Ну, проект этот начался не так давно, когда я пришел в фонд, потому что мне, в принципе, пришла такая идея в голову, что было бы неплохо выделить подростков и уже молодых взрослых отдельно от детей, чтобы им было более интересно. Но работа этого направления связана не только с проведением вот наших мероприятий, про которые вы говорите. У нас два фронта работы, получается. Первое – это работа с переболевшими как раз, и вот с теми, кто находится уже вне больницы. И это как раз проведение вот этих вот различных мероприятий. Буквально вот вчера мы ходили в Рататуй, в кулинарное пространство, где были вот на мастер-классе. То есть такие мероприятия у нас для переболевших уже ребят. Но вторая направленность – это работа в отделении. Это социальное сопровождение семей, в которых есть подростки. То есть происходит сопровождение семьи, этим занимается моя коллега. Но если в семье есть подросток, подростком занимаюсь я. То есть мы приходим в отделение, мы знакомимся с такими семьями. Я пытаюсь найти контакт вот с подростком. А почему я говорю на подросток? Потому что в отделении до 17 лет ребята только лежат. А в принципе у нас в проекте до 24, угу. кто уже переболел и стал взрослым.
Марина, хочу вас спросить, насколько сложно наладить контакт с семьей? Как вообще, каковы люди в этом состоянии, когда у них заболел родной человек? Они закрыты для контактов? Вам приходится как бы вот долго пробираться и очень осторожно? Или они, наоборот, рады новому человеку, которому можно выплакаться, может быть, в какой-то степени?
Ситуации бывают разные. Многие люди закрываются, и к ним действительно нужно очень долго искать подход. Но в моей семье как бы было в этом плане проще. Мама, наоборот, искала поддержку, она находила ее и очень легко шла на контакт. И как бы было проще из-за этого.
Угу. Сколько времени вообще требуется для того, чтобы, ну, каким-то своим человеком стать для семьи? Это всегда индивидуально? Вот, или примерно вы уже, общаясь с родственниками больных ребят, примерно понимаете, через какой период вас, что называется, пустят, ну, в семью, что ли?
Ну, это чисто индивидуально, но чаще всего, ну, как бы контакт налаживается очень быстро. Потому что чаще всего людям, правда, нужна поддержка, и когда ты ее даешь, как бы люди открываются, и, ну, начинается общение.
Обычно мамы находятся вместе с заболевшими или не всегда так?
Ну, чаще всего да, но не всегда родители. Иногда есть там на другие ситуации. Ну, в любом случае, контакт можно найти со всеми при желании.
У меня вопрос сейчас для Семёна. Это правда, что ты придумал проект «Молодежка»?
Можно сказать, что так, потому что до того, как мы его сделали, у нас работа была, ну, когда я еще не работал в фонде, работа была непосредственно и с маленькими, и со взрослыми одинаковая. У меня была идея как раз выделить подростковых ребят и те, кто постарше, уже вот в отдельную категорию, чтобы придумывать для них новые мероприятия, потому что к ним нужен совершенно другой подход, потому что подростковый возраст – это уже достаточно взрослый возраст, и подростки имеют очень взрослые взгляды на жизнь и хотят быть взрослыми.
А что сейчас происходит в проекте? Какие мероприятия планируются?
Сейчас... буквально вот в течение этой недели и следующей недели у нас планируются два мероприятия в формате «Равный равному». Это такой формат, где собираются люди, которые объединены одной какой-то общей составляющей. То есть в нашем случае это те ребята, которые перенесли онкологические заболевания. То есть если ранее я сказал, что наши мероприятия нацелены и на братьев-сестер, и на переболевших, то конкретно вот это мероприятие мы выделяем только для переболевших, потому что это создание такой безопасной среды, где находятся только те, кто сам это пережил. И там ребята могут лучше раскрыться, и у нас будут конкретные тематики для этих встреч, обсуждения, то есть передача опыта от других ребят, в том числе меня, которые давно перенесли заболевание, передача опыта тем, кто только недавно закончил лечение.
А вот безопасность, о которой, Семён, вы говорите, какая здесь большего внимания требует? Психологическая, эмоциональная безопасность или какая-то вот физическая, физиологическая? То есть, допустим, вот я знаю, что в какой-то момент там ребята вообще подвержены абсолютно любым микробам, то есть поэтому они в стерильном пространстве находятся, они постоянно в маске и так далее, и так далее. То есть вот молодежка работает, я имею в виду, с выздоровевшими, уже когда им такие условия не требуются, и больше важна психологическая безопасность или нет?
Ну вот сейчас, по крайней мере, у нас все ребята, кто уже, ну, хотя бы год назад закончил лечение, потому что действительно после окончания лечения минимум полгода рекомендуют быть дома, потому что организм еще очень ослаблен, и иммунитет плохо будет справляться, особенно вот сейчас сезон карантина, это прямо отчетливо сказывается. И больше мы, конечно, нацелены на вот эту вот эмоциональную безопасность. Но про физическую тоже не забываем, потому что если у нас появляются ребята, которые совсем недавно закончили лечение, мы стараемся либо брать их на мероприятия, где будет не такое большое количество людей, чтобы, соответственно, не подвергать их здоровье, их иммунитет опасности, либо не брать вовсе, потому что, ну, ради их здоровья.
То есть нужно просто подождать какое-то время. Расскажите, насколько охотно какие-то организации, которые эти мероприятия делают, идут на сотрудничество, зная, что придет не просто там какая-то компания молодежи, а компания молодежи вот со сложной историей, да, там с диагнозами. Есть ли какое-то отчуждение, которое приходится переламывать и доказывать, что вы нормальные ребята, современные?
Если говорить про убеждения людей, то такого не было ни разу. Никому не пришлось ничего доказывать и убеждать. В основном все охотно идут на контакт и на помощь. Кто-то отказывается, но не потому, что вы какие-то не такие.
Там заразиться боится,
да,
условно.
А потому что у кого-то, ну, элементарно нет возможности, потому что мы стараемся проводить все наши мероприятия на благотворительной основе, и поэтому кто может, тот помогает, кто не может, тот не помогает. Бывают такие случаи, когда, ну, люди задают какие-то вопросы, потому что им хочется понимать все-таки, нужны ли какие-то особенности, нужна ли какая-то особая обстановка. И я в таких случаях всегда говорю, что вот если бы я вас не предупредил, вы бы даже не поняли, что к вам пришли ребята, которые когда-то переболели онкологией, потому что это непонятно, если ты не знаешь этого.
Ребята, а про молодежку заговорили, раз, но периодически все равно какие-то вопросы мы еще задаем. И интересно, вот про проект «Курс на счастье в семье». Можете подробнее о нем рассказать в рамках молодежки?
Только у нас сейчас короткий перерыв будет на недолгое время. После этого вернемся, и вы ответите на наш вопрос. Мы продолжаем. В утреннем эфире для вас работают журналисты радио «Комсомольская правда» Лидия Андреева и Александр Белов. Сейчас у нас в гостях представители проекта для подростков «Молодежка». Это проект фонда «Искорка», который поддерживает онкобольных детей и подростков. Вместе с нами руководитель проекта «Молодежка» Семен Дунаев и Марина Спицына, сестра Павла Спицына, который в июне 2018 года закончил лечение. И вот мы прервали прошлую часть вопросом о таком глобальном, мне кажется, курсе о счастье семьи, который вообще «Искорка» проводит. Семен, расскажите, пожалуйста, об этом что-то. Как я понимаю, «Молодежка» — это только часть вот этого большого курса, да?
Да, это подпроект курса «На счастье в семье», потому что сам курс, это получается... Вновь прибывшие семьи, да, в отделении, которые новые поступают, кто в наш проект входит, это социальное сопровождение именно вот этих семей на момент лечения и после. То есть, а подпроект «Молодежка» — это как раз выделение в таких семей подростков, которые поступают в отделение. И если, например, вспоминать самое глобальное, что вот у нас прям самое в этом курсе есть, это, естественно, мы проводим семейные выходные. Они проходят у нас несколько раз в год. Это такие выходные в течение 3 дней, с пятницы по воскресенье мы выезжаем. Ну, последние разы это был конно-спортивный клуб «Рифей». Мы собираем семей, которые не так давно закончили лечение. То есть обязательно семья в полном составе должна быть. Выезжаем в Рифей, проводим такую семейную реабилитацию всецело. То есть там у нас семья занимается тоже вот такими творческими мастер-классами, где каждый должен принять участие. То есть там нет, что каждый что-то должен делать отдельно. Каждый выполняет функцию, которая поможет всем. Плюс, естественно, какие-то тоже психологические тренинги для родителей, для их разгрузки. И вот, я говорю, самая главная направленность этих выходных – это сплочение семьи, потому что даже после окончания лечения бывает часто, что семья может находиться, ну, в каком-то раздрае, потому что колоссальная вот такая беда с ними приключилась. Родители начинают заниматься чем-то своим, да, работой, может быть, меньше уделять времени детям, а такие выходные дают возможность всей семье собраться вместе и провести вот эти 3 дня вместе. И всегда нам говорят после этих выходных родители большую благодарность, потому что действительно они подтверждают вот эти вот мои слова, что в повседневной жизни не всегда удается чем-то заниматься вместе дома, потому что...
Кто-то работает,
да, кто-то занят на работе, дети в садике либо в школе.
Да и выходные все зачастую проводят порознь, там у всех какие-то свои интересы,
да,
взрослые со взрослыми, дети с детьми.
Да, а здесь семья... вместе.
Вот я хочу такой вопрос задать, не знаю, может быть, сложный. Марина, у вас как раз была такая ситуация, что вы не единственный ребенок в семье, и вот у вашего брата было тяжелое заболевание. Насколько трудно было переносить это вам, потому что, ну, здесь же такое, что автоматически получается, что как бы вы априори в лучшем, в сильно лучшем положении, чем он, потому что вы здоровы. И понятно, что родительское внимание тоже на него больше было сосредоточено, на нем. И когда он выздоровел, тоже как вы стали жить? То есть вот вы в этой ситуации как находили баланс отношений во всей семье?
На самом деле, первое время было очень тяжело. Я, ну, изначально даже у меня не было осознания, что это вообще за ситуация. Но я пыталась поддерживать как-то и родителей, и брата. В том плане, что психологически я как-то, ну, и навещать сама ходила их, мне было 14 лет. И как бы, ну, я пыталась поднимать настроение, как бы все плохо не было. Я все время на оптимизме такая, типа...
Немножко забыли всех. Себя, да, в какой-то степени?
Ну,
да?
В какой-то степени, да, но это было неважно, мне кажется, на тот момент. Когда остальным хуже, ну, зачем себя как-то возвышать? Нужно просто быть как все. Я не зацикливала эту ситуацию в семье, что вот у нас все плохо. Я просто говорила, ну, многие так живут, как бы все хорошо, все будет хорошо в любом случае. Вот, это давало сил, мне кажется, всем. Мне мама по сей день говорит за это спасибо, за то, что я, ну, не сидела в депрессии, как бы не грустила, а наоборот, поднимала настроение.
Поддержка, она очень важна в таких случаях, очень сильно.
Скажите, Марина, а для вас самым запоминающимся из тех мероприятий молодежки, на которых вы были, что было? Что было самое интересное?
Самым интересным мне показался трехдневный лагерь, который был не так давно, потому что, ну, я встретилась почти со всеми знакомыми уже лицами. Это было 3 дня, также в конноспортивном клубе. Были различные мастер-классы, было свободное время, на котором, ну, как бы каждый мог поделиться своей проблемой также.
На лошадях
каждого
катались?
Выслушали. Можно было, но не все катались, как бы. Различные мастер-классы, когда тебе кажется, что ты ничего не умеешь, но на самом деле ты открываешь много талантов в себе, и ты видишь, как твои сверстники, как бы, которые раньше ничем таким не занимались, тоже такие радуются. И радуешься вместе с ними.
У меня вопрос сейчас Семену будет адресован. Семен, скажи, пожалуйста, ты ведь еще и проводишь мероприятия, как известно, для тех подростков, которые лежат в больнице. Расскажи, пожалуйста, про кинопоказы в отделении, как ребята реагируют, как удается с ними вступать в диалог, может быть, какие-то слова поддержки, да и вообще, как удается выстраивать этот сложный процесс общения с детьми, которые болеют.
Да, я... Когда придумал этот кинопоказ, это на самом деле идея не моя. Я увидел это в другом отделении. В Москве проводят такие же кинопоказы, и мне стало интересно. Я подумал, почему бы не сделать это у нас. Поначалу, вот знаете, очень плохо, потому что ребята не знали, что это такое, и когда я их приглашал вот посмотреть вот это кино, пойти, пройти.
То есть прям проектор прямо в больнице?
Да, естественно, я прихожу вместе с компьютером, с проектором, и мы на большом экране в темной игровой смотрим, прям как в кинотеатре находимся. Вот. Но ребят ходило очень мало поначалу, потому что, я думаю, никто не знал, что это такое, потому что этого никогда раньше не было, и, ну, элементарно, кому-то не хочется, а кто-то просто не знает.
А были какие-то анонсы, афишу, может быть, расклеивали, объявление само, что работает кинотеатр, что вот будет кинопоказ какой-то?
Да, я через какое-то время повесил объявление на игровой, в которой мы смотрим эти фильмы, что каждый понедельник в такое-то время я провожу кинопоказы, и вы можете даже заказывать фильмы, которые вы хотите посмотреть. Ну, и непосредственно отбор фильмов я веду, то есть мы не все подряд смотрим. А если говорить вот как сейчас дела обстоят, я уже заметил такую тенденцию, что ребята уже охотнее идут. Они уже знают, что будет кино, что я приду. Некоторые иногда спрашивают, типа, а приду ли я через неделю, а что мы будем смотреть? Кто-то пишет мне ВКонтакте, что «а ты придешь?» И то есть, если я хожу по отделению и зову ребят, и кто-то мне встречается, кого я еще не встретил, они говорят, о, типа, что, кино? Мы тогда пошли. И то есть вот уже...
Привыкли,
уже
знают,
начинают
ждут.
Привыкать, да. И я думаю,
вот
что...
Вот этот человек с киноаппаратом, вот я
вот
его знаю.
Вот он придет,
да,
и покажет нам кино.
Ага. Что, я думаю, со временем это будет еще лучше, потому что в отделении ребята лежат долго, и текучка не такая большая, особенно по подросткам. Подростков меньше в отделении всегда. И то есть ребята привыкают.
То есть уже такие все свои. Ну вот сейчас, Семен, как бы вы с диагнозом давно справились. Вы там сами рулите молодежкой, да? И понятно, что в быту нормально, я так понимаю, уже давным-давно вам с одной рукой как бы все делать. Вы там даже, я читала шутки по этому поводу, всякие шутите. Но вот когда вы сами болели, когда вы лежали в больнице, когда у вас был диагноз, чего хотелось лично вам? Вам хотелось, чтобы вас все оставили в покое? Чтобы не сочувствовали, или наоборот, чтобы все пришли и как-то помогли? Вот чего вам хотелось? Вы это помните?
Я помню. На самом деле, это был очень тяжелый период для меня, ну и для моей семьи, конечно, тоже. Мне, конечно же, хотелось, чтобы от меня все отстали. Чтобы меня никто не трогал, чтобы ко мне никто не подходил.
А вы как раз в подростковом возрасте попали, да?
Да, да, мне было 12 лет. И я вижу сейчас эту же тенденцию у ребят, которые находятся сейчас в отделении. То есть, что было 10 лет назад, что сейчас, все одинаково. Подростки не хотят, чтобы их трогали. Но я помню на моей памяти, когда я лежал в отделении, что когда я старался, чтобы меня никто не трогал, и я лежал один в палате, это вот очень угнетало на самом деле. А в какой-то период потом, наверное, полгода спустя, может быть, чуть поменьше, я начал активно взаимодействовать с ребятами, которые лежали в отделении, и в том числе у меня друг лучше появился тогда, когда я лежал в отделении. И благодаря тому, что мы там общались, мы занимались какой-то общей деятельностью, вот этот вот период лечения проходил намного легче. И не чувствовал я себя, что я нахожусь, ну, в какой-то тюрьме, из которой я не могу выйти.
То есть нужно подростку пережить какой-то период для того, чтобы он осознал, а поддержка, она, конечно, важна, но не сразу, насколько понимаю. То есть это вот главное, да, чтобы не лезть прямо, да, дать какой-то период времени, просто осознать, а потом все-таки, ну, протягивать руку помощи.
Да, но, к сожалению, не всегда так бывает, что подростки могут справляться, и не всегда складывается такая ситуация в отделении, как сложилось в мое время, что мы очень хорошо взаимодействовали с теми, кто лежал, потому что не всегда такое бывает. Кто-то так и не общается и на протяжении всего лечения. Поэтому именно я считаю, что очень важно как раз эту поддержку оказывать, потому что ее тогда не окажет никто. И очень важно, чтобы подросток не ушел глубоко в себя вот в этот период. Он может не справиться самостоятельно. Нужно пытаться вытаскивать его из этого, и чтобы он, ну, не провалился.
Ну и да, понятно, что молодых ребят, своих почти ровесников, будут охотнее, конечно же, слушать. Ну, так всегда просто было и со здоровыми подростками в том числе. Охотнее, чем взрослых. Большое вам спасибо. Желаем молодежке всяческого развития и расширения. Я напомню, Семен Дунаев и Марина Спицына, представители проекта «Молодежка Искорка фонда», были вместе с нами в студии. Удачи вам.
Спасибо, ребята.
Спасибо. До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.